Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Итак, в кардиограмме дня разбираться будем вместе с обозревателем «Радио Спутник» Еленой Глещинской. Елена, здравствуй.
Привет.
Начнем с Франции. Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать шенгенскую зону. По его мнению, это надо сделать, чтобы шенгенская зона стала пространством безопасности.
Он заявил, что европейские страны должны дать общий быстрый ответ на существующую террористическую угрозу, и как раз прозрачность вот этих вот европейских границ является одним из факторов сегодняшнего состояния вот этой вот безопасности, то есть небезопасности. Да? Что он сказал? Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности. Вместе с этим он заявил о необходимости усиления контроля внешних границ Евросоюза. Раньше он уже говорил о том, что в одностороннем порядке Франция усиливает контроль границ, своих границ, и это было заявлено сразу после того, как случились вот эти два террористических акта, и он увеличил численность пограничной полиции, сотрудников таможни примерно вдвое. Давай послушаем, как комментируют эти инициативы Макрона директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Сейчас, конечно, когда Европа, Европейский Союз и страны Шенгена, в частности, столкнулись с новой террористической угрозой, вопрос о реформировании Шенгена стоит. Но он стоит еще и раньше. Поэтому я очень сомневаюсь, что ему удастся. Вообще эти потуги Макрона связаны с тем, что он пытается изо всех сил занять стул неформального лидера Европейского Союза после того, как Меркель уйдет. И он все время генерирует какие-то такие идеи. То он возвращается к идее общеевропейской армии. Помните, Макрон, собственно, далеко не генерал де Голь.
Кроме того, он для того, чтобы выработать вот эту общую стратегию борьбы с терроризмом, он предложил создать организацию «Совет безопасности Европы», которая как раз и будет заниматься и организует более тесное сотрудничество между правоохранительными, судебными органами европейских стран, на обмен базы данных по преступникам, на вот как раз с таможенными организациями. Ну, насколько это реально или нет, будем дальше наблюдать, но мне кажется так, что сейчас страны Европы настолько заняты своими какими-то кризисными делами, что мне, может быть, ну, я так считаю, что, может быть, его и инициативы и в этот раз останутся услышанными или неуслышанными.
Ну, это действительно вопрос, тем более, что, по сути, ничего конкретного глава Франции не предложил, ну, то есть, все-таки, когда возникает призыв, ну, то есть, окей, хорошо, формирование Европейского Совета Безопасности или Совета Безопасности Европы, это, конечно, прекрасно, но это лишь слова. Наверное, все-таки жители Европы, которые хотели бы услышать что-то конкретное, они хотели бы услышать, что давайте усилим охрану границ, не знаю, создадим какой-нибудь корпус. Ну, то есть, как-то больше конкретики. Потому что про безопасность так или иначе говорят все. И Ангела Меркель, и не только Ангела Меркель. И после каждой террористической атаки мы слышим одно и то же. Тем не менее, террористические атаки происходят, и когда начинают разбираться, а как же так оно получилось, оказывается, что если это, да, мы не говорим про там террориста-одиночку, потому что здесь, понятно, это практически невозможно предотвратить. Но когда речь идет о терактах, которые готовились заранее, и там была целая террористическая ячейка, то оказывается, что органы безопасности разных стран не смогли вовремя связаться друг с другом, передать информацию, а там, допустим, теракт произошел в какой-нибудь Германии, а власти Италии об этом знали, ну, в смысле, знали тех людей, которые его готовили, но ничего не предприняли. В общем, это, конечно, вопрос, и вопрос, удастся ли Эммануэлю Макрону как-то расшевелить эту ситуацию.
То есть он был прав, да?
Очевидно, он был прав. Но, слушай, кто же против безопасности? Кто же против того, чтобы что-то с этим делать? Вопрос, что и кто? Видимо, будет Эммануэль Макрон. Но посмотрим.
Радио «Спутник».
Министерство энергетики Белоруссии подтвердило приостановку поставки энергии с белорусской атомной электростанции. В Белэнерго уточнили, что это предусмотрено программой «Этапы энергетический пуск».
Вот на данном этапе этой программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора вплоть до нулевой для проведения испытаний и необходимых работ. Это и доводка, и наладка оборудования по результатам проводимых испытаний, что вот как раз и происходит в настоящее время. По данным Белэнерго, все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме.
То есть никакой аварии не было?
Нет. Накануне Министерство энергетики Беларуси сообщило, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжается этап энергетического пуска. И вот он как раз проверяет, как будут работать все вот эти вот агрегаты, составляющие на разных уровнях мощности. И, конечно же, и проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении. Это вот такая обычная практика, которая проводится при пуске атомных электростанций. Они, кстати, эти очень редкие пуски, да, так что нельзя сказать, что это обычная практика. Но в любом случае нужно все режимы протестировать до тех пор, пока она не будет работать на постоянной основе.
Да, еще, конечно, нужно сказать, что строительство атомной электростанции ведется по типовому российскому проекту нового поколения 3+. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый, и генподрядчиком тут выступает «Атомстройэкспорт». Он входит в состав «Росатома».
1 ноября первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему страны и через несколько дней был выведен на мощность 400 мегаватт. Это вот минимальная мощность. И промышленная эксплуатация начнется в начале следующего года. А вот второй запуск второго блока должен произойти только в 2022 году. Прокомментировал работы на белорусской атомной электростанции старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
Мне кажется, что в целом это действительно серьезный, очень значимый проект для белорусской энергетики, и его интеграция в белорусскую энергосистему требует достаточно такой аккуратной, кропотливой и долгой работы. Потому что даже, вот, собственно, один энергоблок, первый энергоблок Белорусской АЭС, он будет производить порядка четверти от всей потребляемой в республике электроэнергии. Это очень много, особенно учитывая сезонную и, самое главное, внутрисуточную неравномерность. И здесь, конечно же, ставит вопрос о том, что необходимо проверить, чтобы хорошо работала сетевая инфраструктура.
Я бы хотела хоть один раз побывать на там, электростанции, чтобы посмотреть, как это все работает, потому что это действительно очень интересно. И я думаю, что там все эти технологии, которые действуют, они просто технологии будущего.
Ну, получается, технологии настоящего, раз они в настоящем-то работают. Но будем надеяться, что тебе удастся съездить когда-нибудь на атомную электростанцию.
Я буду вести репортаж.
Туда. Обязательно, обязательно.
Договорились.
Госкорпорация «Роскосмос» зарегистрирует в качестве товарного знака фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали».
Для чего это делается? Потому что считается, что это историческое обозначение и может быть использовано в качестве недобросовестной конкуренции. А недобросовестными конкурентами в Роскосмосе считают различные хозяйствующие субъекты. Я вот ничего не поняла, но пока что процесс регистрации идет, он только подали документы, а действительно ли является слово, глагол «поехали» товарным знаком, и может ли его использовать конкуренты, рассказывает Евгений Золотников, патентный поверенный, партнер Copyright.ru.
Вот что касается конкретного знака «поехали», то надо вообще отметить, что слово достаточно популярное, в государственном реестре очень много ранее зарегистрированных товарных знаков, именно «поехали» с восклицательным знаком, без восклицательного знака, имя разных организаций. Надо понимать, что товарные знаки регистрируются примитивно конкретным товаром либо услугам. Поэтому может быть ситуация, когда одно и то же слово зарегистрировано в качестве товарного знака многими организациями, но по разным направлениям деятельности для производства разных товаров, для оказания услуг, относящихся к разным сферам. Я не уверен, что в данном случае требуется разрешение родственников Гагарина. Почему? Потому что вопрос о том, является ли конкретное слово объектом авторского права, на что требуется разрешение родственников обычно, он дискуссионный.
Для тех, кто, может быть, не знал или забыл, фразу «поехали» Юрий Гагарин произнес 12 апреля 1961 года, когда находился на борту корабля «Восток», и где и осуществлялся запуск одноименной ракетоносителя с космодрома Байконур.
А ты знаешь, наоборот, вот в телеграм-каналах пишут, что видели эту заявку на товарный знак и собираются использовать в следующих категориях. Это транспорт, перевозки, канцелярские товары, это все понятно, одежда, обувь, компьютерные игры, а еще алкогольная продукция и парфюмерия.
Вот. Господи, лучше бы символику переработали, правда, чем товарные знаки шлепать на фразу. Но это ладно, да, это еще эстетические страдания.
Есть еще новости, не менее интересные. Сайт Роскосмос открыл раздел с песнями. В том числе там есть песни и его главы Дмитрия Рогозина.
О, боже.
5 песен на слова. Нет, он не поет. Он пишет слова, и даже не музыку, только слова.
А этого уже иногда бывает достаточно. Ну, давай послушаем.
Давай послушаем.
Я мог бы загульною жизнью сочной по миру без толку подолгу шататься, но сердце меня зовет на восточный, решил на восточном работать остаться. Жилые дома, как грибы, в Циолковском бетоном в тайгу врастают так прочно. Не знаем здесь пробок глухих московских, не знаем сует торопливо порочных. А на восточном, а на восточном.
Ну, в расчетное время, я даже не знаю.
Ну, будешь скачивать. Можно на сайте рассказать, можно не только слушать, и скачать, и поставить себе в плейлист.
Я воздержусь. Нет. Слушайте, это здорово. Это должна быть, мне кажется, большая смелость у человека, чтобы выкладывать свое творчество и своим творчеством делиться. Не знаю, я небольшой поклонник подобного рода экзерсисов, даже если они удачные или неудачные. Но за смелость, наверное, поставлю...
Ставим четверку.
Можно поставить пятерку, хотя кто мы такие, чтобы оценивать. Вот, но тем не менее, да. Такое бывает. И, не знаю, это прям какой-то тренд, простите, государственные мужи российские все то тексты пишут, я имею в виду поэзию, да, то аж поэмы сочиняют.
Ну, мне кажется, это прекрасно.
Ну, ладно, пусть будет прекрасно.
В эфире «Радио Спутник».
И еще о прекрасном, но теперь уже чуть менее прекрасном. Театры в Москве будут работать с 25% заполняемостью зала. С 13 ноября этого года до 15 января 2021 в Москве вводятся дополнительные меры из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Указ об этом издал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Как ты уже сказал, театры, концертные залы, кинотеатры будут работать при заполняемости не более чем 25%. Временно приостанавливают и проведение культурных, выставочных, просветительских, развлекательных мероприятий с участием зрителей. Ну вот приостанавливают либо 25%, мне кажется, это одно взаимоисключающее. Учреждения культуры снова будут проводить онлайн-выставки, вернисажи, а ограничения не будут распространяться на официальные мероприятия, которые проходят по решению органов исполнительной власти.
Угу. При этом на дистанционный режим обучения на это время переводят столичные вузы и колледжи. Меры это носят при этом обязательный характер для образовательных учреждений, которые подведомственны городу. Для федеральных и частных колледжей дистанционный формат рекомендован, но не обязателен. В отношении вузов также планируют принять отдельное решение на федеральном уровне, но пока, видимо, еще не приняли. При этом школьникам и студентам, которых перевели на удаленное обучение, рекомендуют соблюдать домашние домашний режим, то бишь никуда без необходимости не выходить, транспортными картами не пользоваться, ну и тому подобное.
А что оставят, что не запрещают, это мероприятия для детей на открытом воздухе. Вот как раз, да, погодка прекрасная для мероприятий на открытом воздухе.
Слушай, у меня был большой вопрос. Я когда вот уже мы все вернулись более-менее в нормальную повседневность, и в торговых центрах, я не знаю, может быть, кто обращал внимание, но я думаю, родители с детьми однозначно обращали внимание, огромные площадки для детей. Это, конечно, прекрасно и здорово, но в нынешних условиях, я не знаю, мне кажется, это не самая безопасная штука.
Вот эти вот детские игровые комнаты, развлекательные центры, и в том числе и в парках культуры отдыха, и в торгово-развлекательных центрах, все будут на это время с 13 ноября до 15 января закрыты. И останутся только как раз мероприятия на открытом воздухе. Но вот, ты знаешь, я не знаю, что для тебя более болезненно из всего перечисленного. Может быть, там, закрытие кафе или ресторанов после 23-х. Но я обычно и не хожу с 23-х.
Я уже слишком стар для того, чтобы ходить по кафе после 23-х.
До 6 утра, да?
Я лучше дома посплю.
Для меня, конечно, более чувствительным всего это закрытие театров. Вот давай послушаем, что об этом говорит Российский театр. Актер театра и кино, народный артист России, художественный руководитель Государственного театра нации Евгений Миронов.
Всегда это все-таки мы держались на плаву. То есть сейчас надо принимать после решения, принятого Собянином. Например, наш театр, театр нации, которым я руковожу, все гонорары артисты платят столько заработанных нами за спектакль ресурсов, только за счет этого. Я не понимаю, например, как будет существовать большой театр. Что у них на сцене будет больше людей, чем в летнем зале, да и к вопросу оплаты артистов, вопросы гонораров тоже здесь коснется. Не говоря уже о премьерах, которые сейчас наверняка все будут делать в стол.
Если летом, когда закрывали театры, тогда был и перерыв их, да, были каникулы всех театров, то сейчас как раз разгар театрального сезона. Многие театры подготовили премьеры, которых ждут и зрители, и сами артисты. И как раз вот эти вот праздничные дни, декабрь, январь, это, по-моему, самые сборы, когда все ходят в театры. Ну, те, кто ходят в театры, то как раз и ходят. Ну, и вот...
Ну, правильно, на улице-то мороз. Лучше в театры сходить, правильно?
Чем что?
Чем на морозе гулять.
Ну, я говорю о тех, кто любит театр и ходит. И как раз, ну вот, хотелось бы посмотреть какие-то примеры. Но, видимо, в другой год.
Да, на самом деле большой вопрос, как будут театры и кинотеатры Москвы выживать в условиях 25-процентной заполняемости, потому что, я насколько понимаю, 50% было не бог весть что. И, ну, наверное, театры выживут. Очевидно, потому что они в большинстве своем государственные, и ничего с ними не случится. А вот с кинотеатрами действительно проблема. Я не знаю, есть ли у нас государственные кинотеатры в России, но большая часть из них частные, и они не оправились-то после первого удара. А уж с 25-процентной заполняемостью, я думаю, тоже будут возникать большие проблемы. Так что, видимо, посмотрим. Вот. Будешь в кино ходить?
Куда?
На 25%? На 25%.
Ты знаешь, может быть, даже это неплохо. Никто не будет там жевать попкорн за спиной. Почему нет?
Слушай, лайфхак. Идешь либо на утренние сеансы, либо на вечерние. Вот максимально ближе. Я сейчас не знаю, кстати, это будет касаться кинотеатров, вот это с 23 до 6, потому что были кинотеатры, которые работали и до... Ну, то есть там последний сеанс был в час ночи, где-то так.
Ты знаешь, на самом деле я всегда таки ходила в кино обычно на утренние сеансы, когда...
Ну вот,
да,
что там,
когда,
много людей, что ли?
Когда мало людей, и никто не мешает просмотру хорошего кино на
большом
экране. Или в 5
часов вечера, например, вообще никого нет. Я так однажды сидел в огромном IMAX-зале, в смысле вот этот здоровый гигантский зал, у меня был индивидуальный просмотр какого-то фильма,
даже
не помню.
Я обычно в 10 утра, то же самое.
Ну так вообще прекрасно. В общем, желаем удачи кинотеатрам, чем можем, поможем, хотя бы смотреть будем, и будем наблюдать за развитием ситуации.
Радио «Спутник».
Еще немного о кино. Создатели франшизы «Фантастические твари» заплатят лишенному роли Джонни Деппу $10 миллионов. Актер подписал контракт по форме «Pay or Play», то бишь «Плати или играй», который обещает полную компенсацию артисту вне зависимости от того, снят фильм или нет, даже если на роль был взят другой исполнитель.
Директор киностудии Warner Brothers Тоби Эмерих принял решение об отстранении Джонни Деппа от роли Геллерта Гриндевальда после вердикта британского суда по иску актера о клевете в пользу таблоида The Sun.
Максимально, мне кажется, глупое решение. Не понимаю, чем оно вызвано, но
да,
ладно.
тем более, что вот этот спор, он вообще не касается как бы творчества и о его отношениях с бывшей женой, да, с его девушкой. И, естественно, я ни в коем случае не поддерживаю там домашнее насилие, но в данном случае, мне кажется, это... ну, немножко странным выглядит. Тем не менее, киностудия выплатит актеру полную зарплату, 10 миллионов долларов, но он не будет играть больше в фантастических тварях. Он должен был сыграть во всех 5 фильмах, да? Ну, сколько было снято? Только 2.
Да, третий завис как раз вот, да, из-за пандемии, но непонятно, то ли он уже снят и не может выйти, то ли он недоснят, то ли он не демонтирован, не знаю, я давно не смотрел, что там происходит.
Не знаю, во всяком случае, многие называют, что это конец карьеры Джонни Деппа. Вот я читала сегодня такие статьи, что это скажется на его репутации и приведет к закату его славы, и вот этот вот первый шаг уже сделан. Ну, с его стороны, он же получил всю свою зарплату. Другое дело, что мы не увидим его в... Я очень люблю этот фильм «Фантастические твари», и Джонни Деппа я еще больше люблю.
Это хороший, ну, не знаю, «Фантастические твари», на мой взгляд, отличный, великолепный, но аттракцион, и то, что Джонни Депп не будет играть в очередном аттракционе, я думаю, он сильно от этого не потеряет.
А вот сам фильм очень сильно потеряет.
Ну, там терять-то особо нечего, ну да ладно. Ну, слушай...
Зрители потеряют,
ну, тоже может быть. Ничего, Джоан Роулинг, он тоже фанатов потеряла. Ничего, живет себе спокойно, но...
Ну, давай послушаем специалиста, эксперта. Мария Кожевникова, актриса театра и кино. Что она об этом говорит?
Вы знаете, я вообще в последнее время не понимаю, что происходит. То, что у него там какие-то были проблемы с женой, и они это выясняют в суде, и он должен понести за это наказание. Я просто, честно говоря, очень мало слежу за чьей-то личной жизнью, потому что у меня у самой все как бы бурно происходит. В любом случае, я считаю, что если Джонни Депп или там Эмбер Хёрд виноваты в чем-то, они должны в суде получить свои наказания, это там денежные штрафы. Но вот мешать вот это вместе с своей творческой профессиональной работой, мне кажется, не совсем правильно.
6 ноября Джонни Депп сообщил своим поклонникам, что больше не появится в фильмах «Фантастические твари» в роли Геллерта Гриндевальда. Он сказал: «Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и был предан мне. Я тронут и потрясен вашими посланиями, полными любви, участия, особенно в последние дни». Писательница Джоан Роулинг, автор сценария к этим фильмам, не стала сопротивляться вот этому решению Warner Brothers, хотя вот в 2017 году, когда скандал актера с женой только разгорался, она объявила, что искренне рада, что Джонни исполняет роль одного из главных героев в фильме. Кстати, герой-злодей.
Да-да-да, он антагонист, совершенно верно. Вот, слушай, мне кажется, директор киностудии просто, извините, перебдел. Потому что суть судебного иска была не в том, избивал ли Джонни Депп свою жену или не избивал, а в том, можно ли его называть человеком, избивавшим жену. То есть вот-то в чем крючкотворство. И, видимо, директор киностудии решил, что лучше он сейчас потеряет вот эти 10 миллионов долларов, заплатив Джонни Деппу, не позволив ему сниматься дальше, чем потом студию будут обвинять в том, что она, не знаю, содержит и потакает, и скрывает, и поддерживает людей, которые, мужчин, которые сбивают женщин. И не очень понятно, ну, видимо, да, тут вопрос упущенной выгоды.
Его можно называть человеком, который сбивал свою жену, но он ее не сбивал? В чем там загвоздка?
Загвоздка в том, что Джонни Депп подал иск.
Да, газете «Сан».
Газете «Сан».
И он проиграл его.
Он его проиграл. Вопрос судебного иска был не в том, избивал ли Джонни Депп свою жену или не избивал, а в том, можно ли его так называть или нельзя так называть. Человек, который избивал свою жену. Понимаешь?
Так можно или нет?
Ну, можно.
Его можно называть.
Его можно, теперь можно. Я к тому, что это не значит, что... Он, собственно, это делал. Здесь мы ничего не знаем. Вот в чем дело. Поэтому, не знаю, решение Киностудии. Ну, ладно, господи. А про фантастических тварей невелика потеря. Знаешь, есть такое понятие фан-сервис?
Нет.
Это вот когда есть здоровые какие-нибудь кинофраншизы или какая-то вот фантазийная вселенная, и студии начинают выжимать из этого как можно больше денег, ну, потому что фанатская база это огромная, платежеспособная, и, в принципе, она будет покупать и потреблять все, что ей предложат.
Ну, ты, наверное, не смотрел. Мне очень нравится. Я не смотрел. Я даже два раза смотрела.
Я сказки Барда Бидли читал.
Я даже два раза смотрела одну из серий фантастических тварей.
Вот и в чем там смысл? Вот объясни мне. Вот в «Гарри Поттере» я понимаю, в чем смысл.
Добрая сказка.
Какая добрая? А вот о чем добрая сказка? Все, что она делает, она расширяет вселенную Гарри Поттера. И больше ничего. Все. Вот смысла там никакого.
Ладно.
На том и закончим. Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник», была в студии.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».